Томский благовест. Информационная программа «Полдень, 21 век».
Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Томский благовест». С вами «Полдень, 21 век». И сегодня за пультом, как обычно, Александр Акин. В студии со мной Анастасия Николаевна Кошечко, профессор, доктор филологических наук, профессор Томского государственного педагогического университета, да, директор Центра аксиологии, методологии и духовно-нравственного воспитания и психолог Центра «Семья».
Добрый день, Александр. Добрый день, радиослушатели.
Друзья мои, мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003, номер для смс 8-909-543-5003, чат WhatsApp на 8-923-434-2020. Ну и мы продолжаем цикл наших программ, посвященных семейной теме, то, что называется там семейным расстановкам, акцентам. Ну и общий такой канва вот сегодняшнего разговора мы обозначили как супруги, родители и дети в системе семьи, родительско-детские функции. Ну, соответственно, вот если у вас есть вопросы в этой, так сказать, в этом разрезе, можете писать, звонить, задавать, и попытаемся вместе с вами разобраться в этих тонкостях. Давайте о проблематике, например, вот есть ли вообще в этой, скажем, в канве вот этого разговора что-то проблематизированное?
Но можно задать вот такой общий смысловой проблемный вектор наших размышлений. Он связан вот с чем. Есть несколько процессов, которые в современном российском обществе происходят, и вот эти процессы, они отражают запросы людей, обращающихся за консультациями к семейному психологу, вопросов, которые звучат от родителей, которые активно обсуждаются общественным сознанием на родительских форумах. И даже если семья не выносит эти вопросы для какого-то открытого обсуждения, тем не менее в ежедневной семейной практике так или иначе эти вопросы возникают. Если брать такой глобальный разрез, то можно сказать, что мы сейчас переживаем очень мощный процесс трансформации традиционно сложившейся семьи и традиционно сложившейся ролевой структуры семьи. Как показывает практика, опять же, вступая в брак, очень редкие пары договариваются изначально друг с другом, ну, о некой стратегии семейной жизни, о том, как будут распределяться роли и функции в семье, какова сфера ответственности, потому что все-таки семья проходит определенные стадии в своем развитии, и жених и невеста становятся мужем и женой, получают совершенно другой статус, другой формат отношений, а потом становятся родителями. Одного, двух, трех детей – это разные функции, разные роли. И, конечно, редко кто бывает реально готов к тому, что начинает происходить внутри семьи. Ну, во-первых, это возрастные кризисы, такие естественные, закономерные, но о них тоже нужно знать, потому что они определяют и формат семьи, и коммуникацию в семье. Это личностные кризисы, которые человек переживает, и, конечно, на них очень мощное влияние оказывают социальные факторы, то, что за пределами семьи находится, безусловно. И сейчас очень многие люди говорят о том, что нестабильность экономической ситуации, вот напряженность, которая связана в том числе с развитием, распространением пандемии, который повышает и уровень тревожности, и уровень страха. И человек, конечно, приносит эту проблематику внутрь семьи, приходя за поддержкой к своим близким. Но и еще очень важный момент, такая серьезная проблема, которая возникает, это проблема девиантного поведения самих супругов внутри семьи и вот такая трансляция деструктивной модели по отношению к детям.
Давайте девиантное поясним.
Девиантное, то есть поведение, которое отклоняется от нормы, является нарушением, да, это могут быть разного рода зависимости. Алкогольная, бывает наркотическая, игровая и так далее. Это могут быть разные форматы агрессии и насилия, происходящего внутри семьи. Физическое насилие, психологическое насилие. Очень сложная тема, до сих пор такая очень неоднозначная и, ну, нерешаемая в силу именно замалчивания каких-то вот важных процессов. То есть самое важное, о чем говорится, что является вот ядром, скажем таким, проблемным, это нарушение коммуникации внутри семьи, неудовлетворенные потребности, с которыми человек вступает в отношения, имеет определенные ожидания, и реальность может не совпадать. Очень разное представление, например, супругов о ролях и распределении обязанностей. Так, если нет договоренности, то тем более эта ситуация не прояснена. Но и очень многие люди говорят о том, что есть ощущение напряженности внутри семьи. То есть вместо того, чтобы быть полем поддержки, ресурса, понимания, семья становится часто, ну, вот таким полем битвы. И, к сожалению, вот не удовлетворяется потребность в любви, в безопасности. Очень многие современные люди говорят, например, о том, что хотели бы получать поддержку от своей второй половины, а дети говорят о том, что хотели бы получать поддержку от родителей, в том, что касается личностного роста, развития. Поэтому вот здесь целый круг проблем, которые могут иметь в каждой семье какое-то очень индивидуальное воплощение.
Анастасия Николаевна, ну, здесь упомянули как современно, но вот если посмотреть, скажем так, генезис в исторической перспективе, насилие в семьях, скажем, вот, традиционный уклад, это было вообще норма. То, что бьет, значит, любит, это же вообще наше такое, что называется, наше все. Это стандарт, который описан там и в классической литературе. Откройте вот то, в чем вы прекрасно разбираетесь, Федора Михайловича. Семейное насилие – это вообще способ жизни. Многие поколения, целые там, не знаю, деревни, города жили, вообще не зная никакой другой жизни. Это было совершенно естественно. Вот я тут, готовясь к передаче, нашел книгу Семёнова Тяньшанского, Ольга Петровна, это дочь знаменитого Семёнова Тяньшанского. Она назвала ее «Жизнь Ивана». Это она вышла в 1914 году. Она называется «Очерки из быта крестьян одной из черноземных губерний». И вот здесь она описывает в подробностях о том, как, значит, ведет себя там муж с женой, вот, что битье жены и ее подчинение, это вообще воспринимается совершенно нормой. Муж всегда показывает свое превосходство, там есть разного рода виды издевательства, но интересно, что и обратно. Если муж, например, что называется, слабый здоровьем или слабой силой, то жена начинает его бить, укоряет его в том, что он слабый, немощный, никчемный, и начинает над ним всячески издеваться. То есть это даже женщина воспринималось как норма. То есть мы веками вообще жили в насилии. Если брать там барское какое-нибудь насилие, то право первой ночи, не знаю, там было оно или нет, но вот Семёнова Тяньшанская говорит, что бари в максимальном количестве случаев пользовались вот этим вот правом, поскольку люди были подчинены либо для того, чтобы на самом деле, так сказать, воспользоваться этим, либо чтобы получать выкуп с крестьян. Но это все равно был способ давления и насилия. Можем ли мы сказать, что это вот специфика именно современности?
Вы знаете, я бы разделила вот то, о чем вы сейчас говорите, на две составляющих. На историческую и психологическую. Вот давайте попробуем в двух этих ракурсах посмотреть, ну, чтобы, скажем так, опираясь на факты и реалистично, скажем, да, такую реалистичную картину выстроить. На самом деле, вот что касается психологической части факта, дело в том, что вот есть определенные индивидуальные личностные характеристики человека, которые будут проявляться, собственно, в любую историческую эпоху, ну, как некий способ отношения с собой, отношения с миром и отношения с другим человеком. И какими бы ни были социальные установки, даже если они будут декларировать очень правильные, гармоничные, рациональные и духовно выверенные вещи, не факт, что человек будет их разделять как личность и будет им действительно по-настоящему следовать. Опять же, Достоевский очень много говорил о том, вот размышляя, опять же, о преступниках, он говорил, никакое внешнее наказание не может исправить преступника, если он сам внутренне этого не хочет. То есть он говорит о глубоком механизме. А можно говорить о ценностях, но если ценность не присвоена и на уровень глубинных психологических структур личностью не размещена, личность не будет поступать в соответствии с ней. Декларировать, внешне демонстрировать, она может все что угодно, потому что все-таки никто не отменял морали и никто не отменял, ну, необходимости социализации. Поэтому социум требует, ну, будут некие формальные отсылки, да, к норме. Но внутренне и особенно внутри семьи, как закрытая система, личность может действовать совершенно иным путем. Вот в одной из книг я прочитала относительно женщин такое высказывание, что, ну, в силу того, что женщина обладает повышенной эмоциональностью, ей необходима семья, чтобы эту эмоциональность проявлять, потому что не будет семьи, у нее будут, значит, неврозы и прочее. Я хочу сказать, что неврозы у личности определенного типа, они будут независимо от того, находится она внутри семьи или она находится за пределами семьи. Потому что вот этот невротический характер, невротические реакции, да, они воспитываются, но есть еще определенные свойства личности, и она будет их транслировать и в своем социальном окружении. Ну, может быть, опять же, чуть сглаживая, да, в социуме. Что касается исторической части факта, то я бы шагнула даже чуть дальше, чем то, что вы говорите, потому что, на самом деле, здесь очень интересно вот этапы развития брачно-семейных отношений. И если мы вообще шагнем, ну, в такую далекую древность, то мы увидим, что, собственно говоря, три стартовых этапа – это вначале промискуитет, то есть некая вот смешанность, общность, когда нет вот такого понятия, как супружеская пара, ну, есть некие отношения внутри рода, причем это не моногамия абсолютно точная. Потом эндогамия, то есть некая добрачная форма сожительства, которая тоже еще не регламентируется. И потом мы выходим вот исторически в тот формат, который нам уже понятнее, но он тоже очень неоднородный. Это экзогамия, то есть некая социально регулируемая форма отношений, где уже появляются моногамные отношения. И вот здесь есть очень интересные вещи. А вот почему я про это говорю? Для того, чтобы некую мифологическую часть вопроса снять, потому что очень много мифологии по поводу матриархата и патриархата, а вот это в этой точке, собственно говоря, мысли находятся. Потому что вначале, вот даже в этом формате, был такой групповой дуально-родовой брак. То есть поскольку было сложно установить отцовство, ключевая задача была, собственно, рождение детей и определение их родовой принадлежности, то матриархат был наиболее органичной структурой, потому что, ну, легче выяснить, кто мать ребенка, чем выяснить, кто ребенку отец. А потом постепенно вот матриархат, он как раз переходит с развитием земледелия, уже с необходимостью вот формирования такой общины, да, которая занимается хозяйственной деятельностью и напрямую зависит от тех ресурсов, которые она производит. Это уже формирование такого моногамного брака. И вот здесь меняются роли мужчины и женщины. Доминирующей становится именно мужская роль. Вот рождается патриархальный тип семьи. Причем мужчина в этот период становится функцией очень четкую, кормильца семьи, и при этом роль женщины становится мощной и очень активной в воспитании детей. Потому что, например, до этого, когда такая родовая семья была, то за воспитание детей отвечала вся община.
Весь клан, да.
Да, и, собственно говоря, у женщины не было такой четко закрепленной за конкретной женщиной конкретной обязанности воспитания ее конкретных детей.
И вот это фактически переход от рода племенного строя уже к строю, скажем так, государственническому.
Да, и причем вот эта четко регламентированная структура, то есть семья начинает восприниматься как раз союз мужчины и женщины с главенствующей ролью мужчины, вот патриархальная моногамная семья, где действительно мужчина кормилец, где действительно он выполняет задачу защиты внешних границ семьи, и это действительно было реально необходимо, потому что это обеспечивало жизненную безопасность. Ну, а все-таки у женщины это функция рождения, воспитания детей, сохранения внутрисемейного уклада. И вот получается, из этой исторической справки мы можем сделать очень важный вывод. На самом деле сейчас в современной России, и в том числе вот в мировом поле это также, но в России есть там свои особенности, если у нас будет время, мы про это скажем, есть три модели семьи, которые существуют. Это модель патриархальная, которая как раз базируется на очень жесткой иерархической структуре. Вот, собственно, она эту историческую канву наследует, да, где есть четкая субординация, причем субординация полувозрастная, то есть глава семьи мужчина, безусловно, да, степень ответственности достаточно высокая именно мужчины за то, что происходит внутри семьи. И, конечно, очень четкое распределение ролей, но здесь есть очень важный нюанс. Какой может быть крен при всех плюсах патриархальной модели? Дело в том, что насколько вообще человек для себя осознает, что такое ответственность. Это раз. Чем ответственность отличается от такой тирании и деспотизма. и, собственно говоря, пониманием, неким внутренним взрослением личности, вот насколько личность взрослая, насколько она готова реально к исполнению вот этой роли. Потому что крен вот в этом формате может заключаться, например, вот в такой излишней авторитарности, когда есть одно право голоса, есть одно правильное мнение, и все остальные члены семьи, они выступают, ну, вот в таких вторичных ролях, их мнение не учитывается, оно не важно и так далее. Опять же, нет возможности для развития внутри этой модели, потому что если одно право голоса, и у детей тоже нет, собственно, возможности выбирать. Но вот в частности, как говорил Костомаров, характеристику, например, вот этого искаженного варианта, подчеркиваю, искаженного варианта патриархальной семьи, дух рабства, прикрытый ложной святостью патриархальных отношений. То есть вот про искажение.
Но здесь, угу, давайте, чтобы пока мы не отошли, здесь была объективная основа.
Да, безусловно.
Объективная основа для подобного рода возникновения и потом существования некоторое время было две вещи. То, что для, приходилось постоянно воевать для того, чтобы сохранить свои территории или приумножить их, для того, чтобы оградить границы. Это были вот сообщества, это были ранние города или ранние там княжества, которые постоянно воевали, либо защищаясь, либо нападая. Соответственно, любая война требует дисциплины, требует жесткого установления, требует обеспечения, кто фронт, кто тыл, и смешивать эти роли было нельзя, потому что ты сразу проиграешь в войне. А вторая вещь – это война за жизнь, фактически. Это натуральный способ производства, когда для того, чтобы выжить, тоже нужно было жестко соблюдать все нормативы. Если ты вовремя не отсеялся, все, ты в следующий сезон умрешь с голода. Поэтому вот два варианта выживания, выживание экономическое и выживание военное, они были основой вот этого патриархата, и он в этих условиях был оправдан. Его коррозия и дефектность появляется, когда основания исчезают, когда пропадает необходимость постоянно воевать, и когда пропадает необходимость выживать, то есть когда меняется способ производства, когда меняется, когда структура государства усложняется, и она становится более обширной. Вот тут начинается коррозия этого, скажем, образа жизни. И когда он остается уже в качестве, скажем, доминирующей традиции, вот тут вот появляются дефекты всей этой системы. Вот о чем, я думаю, мы сейчас и говорим.
Здесь, знаете, есть еще один фактор, который очень редко учитывают, когда говорят. А на самом деле семья – это динамическая система. Независимо от того, какой модели эта семья, да, она может быть патриархальной моделью, да, но тем не менее она все равно будет динамична. И современная, например, патриархальная семья, и, допустим, 2-3 века назад, это совершенно разные модели патриархальной семьи. Так вот здесь, мне кажется, очень важно учитывать фактор, что внутри семьи, как динамичной системы, действуют два закона, а они противоположны абсолютно. Это закон гомеостаза, который говорит, что необходимо сохранять и воспроизводить эту модель вот в неизменном варианте, потому что человеку нужно чувство стабильности. Потому что любой хаос – это всегда путь к психическому нездоровью, как минимум, да, и каким-то другим очень серьезным отклонениям. А закон гетеростаза говорит, что необходимо меняться, потому что, во-первых, семья должна пройти определенные стадии, она не может быть равной себе там, в начале брака, да, спустя 20 лет брака, спустя 40 лет брака. И потом она не может оставаться, например, точно такой же, ну вот как было в предыдущей эпохе. Просто нельзя скопировать модель, взять ее, поставить, сказать, сейчас вот мы будем играть. Это будет театр, в которой на самом деле, ну, как правило, игра заканчивается, может, очень трагически.
Реконструкторство, как сейчас популярное.
Такое искажённое реконструкторство.
Да, ну, реконструкторство, да? Мне кажется, всегда это искажение некое. Но есть, где оно безопасное и безвредное, а есть, где оно вредное и опасное.
Ну да, когда человек понимает, что вот эта игра, я вхожу в игру, потом игра завершается, я понимаю, что я вышел и в каком-то уже другом качестве продолжаю. Поэтому, конечно, вот когда мы говорим о патриархальной модели, мы понимаем, что это формат уже в новой реальности. И, кстати говоря, о той функции, о которой вы говорили, вот такая хозяйственно-бытовая, экономическая функция, она, собственно говоря, из семьи-то никуда не ушла как функция. Она в любой модели семьи, абсолютно в любой, будет существовать как одна из базовых. Потому что, кстати, характеристика семьи – это совместное проживание и совместное ведение хозяйства.
Конечно.
И это безусловный фактор, очень важный. Единственное, что, конечно, меняется наполнение, опять же, этой функции, да, потому что, например, большинство семей сейчас сами уже не производят, скажем, то, что обеспечивает уровень благополучия, достатка, да, а определяется он уже скорее...
Разделением труда.
Ну, разделением труда и, опять же, допустим, финансовыми поступлениями, то есть семье самой не нужно все производить для себя.
Но это есть разделение труда, ну, скажем так, в широком смысле. Ну и плюс мы сейчас не записываемся в ополчение, в добровольчество, нам сейчас не нужно лично идти воевать, чтобы, так сказать, оградить свою семью. Не требуется именно личное участие в войне, как это было в ранних, в архаичных обществах.
Ну и опять же, вот это очень интересная вещь с патриархальной семьей, то, что связано с детьми. Потому что вот если мы, опять же, в глубокую древность шаг сделаем, это разные стили родительского воспитания, в том числе, например, то, о чем очень часто забывают, например, такой формат, как инфантицид, собственно говоря, который описан и в Библии.
Уничтожение детей.
И в Спарте мы видим, когда ну, буквально вот в таком жестком варианте да, выбраковывались те, кто не может быть хорошими воинами. То есть общество строило себя по таким очень жестким принципам. И еще один формат, который тоже, собственно говоря, вот из древности он был сейчас, я надеюсь, такого нет, хотя я могу чего-то не знать, это когда, ну, скажем так, отдавали детей на воспитание. То есть вот такой родительский стиль, бросающий, так называемый, да, отдавали в люди, чтобы он мог там чему-то научиться. И вообще не считалось, что родительская любовь, какие-то эмоциональные отношения с детьми – это что-то важное, да. Поэтому, опять же, если мы очень реалистично говорим о моделях воспитания в патриархальной семье, то, опять же, это не то, что необходимо просто копировать, ну так, банально воспроизводя, да. Потому что на самом деле уже вот к более поздним периодам существования патриархальной семьи появляется так называемый амбивалентный тип воспитания, когда уже есть понимание, что да, ребенок обладает душой, да, в нем есть личностное начало, но ребенок это табула раса, чистая доска, вот на которой необходимо написать и написать что-то правильное, иначе, в общем, появятся какие-то совершенно другие. И, кстати, вот уже к XVIII веку формируется такой очень интересный навязчивый стиль воспитания, когда вот открытие ребенка становится настолько значимым и желание вот постоянно контролировать все, что происходит с ним, в том числе жестко контролировать такую эмоциональную сферу. Поэтому вот здесь важный момент, который мне хочется акцентировать, что, безусловно, вот патриархальная семья и понимание иерархии, авторитета, оно имеет такое очень важное значение, потому что родительский авторитет, он не лишает ребенка возможности для развития, если мы адекватно понимаем этот авторитет и адекватно понимаем, что ребенок это личность, становящаяся, развивающаяся, но личность со своим особым миром, со своими стратегиями, своими желаниями. Потому что если просто авторитет, вот, например, авторитарный стиль воспитания, если мы берем, то в какой-то момент можно столкнуться с тем, что либо ребенок вырастает вот таким пассивным, неспособным принимать решения, родители потом рефлексируют, почему же он такой инфантильный, недееспособный, ну, имеется в виду не в психологическом, психиатрическом плане, да, а не способны самостоятельно действовать без посторонней поддержки. Либо происходит эмоциональный разрыв с семьей, когда ребенок просто не выдержав и обладая достаточным ресурсом, разрывает эти контакты, ну, такая сепарация в таком максимально, ну, небережном для ребенка варианте происходит. Но тем не менее. Вот, поэтому все-таки и, кстати, про иерархию. Когда вот мы очень часто говорим, иерархия – это хорошо. Но, опять же, иерархия, она, конечно, должна очень гармонично сочетаться, например, с такими понятиями, как близость и сплоченность, гибкость. Потому что без этого семья, опять же, как динамическая система, не сможет существовать и развиваться.
В этом как раз фундаментальное отличие современного взгляда, ну, даже не взгляда, а современного состояния. Дело в том, что любой человек, и в частности ребенок, и женщина в современном обществе имеет какую-то самостоятельную ценность. Если исходить из традиционного взгляда, вот этого патриархального, или как мы его называем, традиционного, там как минимум ребенок не имеет никакой ценности. И вообще никакой человек, кроме как элемент клана, не имеет ценности. И вот интересно, есть такая работа профессора Сергея Троицкого, называется «Христианская философия брака». И вот он хорошо описывает античность. Например, я вот коротенькую цитату приведу, она очень показательная. Вот он говорит, что первый смысл брака видится, ну, там, античность и древность, в размножении и потомстве. Это воззрение, если его в чистом виде, как стремление иметь в браке продолжение своего существования, осложнено религиозными мотивами. Он говорит, уже само наименование брака у греков и у римлян указывает на на эту цель. Матримониум, то есть матрис мунус, то есть обязанность материнства. Сущность брака указывает именно на материнство. Греческое слово гамос исходит от корня ген – рождаться. Уксорем не либерорум куарертум хабес. Для рождения детей берешь жену, спрашивал римский цензор, то есть регистратор, заключающего брак гражданина, и только после его утвердительного ответа признавал брак как матримониум юстум – брак законный. Есть свидетельство, что уже древнейший полумифический римский законодатель Нума Помпилий видел в детях продолжение существования родителей и главную цель брака. Августин, резюмируя взгляд римского законодательства на брак, говорит: «По принятым для брачных документов формам брак бывает для рождения детей». Как о детях, как о продолжателях культа, упоминалось и в священной формуле заключения брака. Грек вступал в брак ради законных детей. Цитата. «Гетер мы имеем для развлечения, конкубин – для телесного наслаждения, а жен мы имеем, чтобы иметь законных детей и хранительниц дома». Это Демосфен. А Платон в «Законах» дает этой мысли философскую постановку, видя в браке продолжение борьбы за существование человека и после смерти, и выражает эту мысль в красивом образе факела жизни. Юстиниан в одной из своих новелл пишет: «Брак настолько честен, что он как бы искусственно вводит бессмертие в род человеческий, и благодаря рождению детей поколения остаются обновленными». Ну и, соответственно, уже византийский, то есть это позднеримская история, законодатель Лев-философ видит потомство как главную цель брака, и это отражается на частных пунктах брачного законодательства древности как обязанности как брака, так и развода в случае бесплодия жены. Ну и, соответственно, из этого какой получается вывод? Если цель брака – дети, а дети нужны для защиты Отечества и продолжения культа, то брак является не делом свободы, а религиозной и гражданской обязанностью, нарушение которой является законом. И вот в Греции, как раз, как и в Риме, мы находим целый ряд законов, карающих безбрачие. Ну и там дальше вот он описывает процедуру. Вот здесь мы видим, что дети не являются вообще никакой ценностью. Они являются необходимостью, которая требует защиты Отечества и продолжение культа. То есть дети являются чисто техническим параметром, и, соответственно, брак тоже является инструментом для продолжения государства. Брак является, вот то, что сейчас говорят, ячейка общества. Это на самом деле абсолютно языческий принцип, в котором сам человек, поскольку брак и семья являются необходимостью государства и продолжением его, соответственно, он только в государстве. Но если раньше государства античные – это были клановые, в одном городе жили, например, там 2-3 клана, и они, собственно, составляли античный полис, то в современности, когда нам говорят о том, что семья – это ячейка общества, это, собственно, возврат вот той же самой античности, но уже вот в таком каком-то извращенном виде. То есть ценность человека является только именно как элемент защиты государства и элемент продолжения культа. И в этом смысле в чем христианство стало для иудеев скандал, для эллинов безумие? Именно в том, что главный разрыв с античностью, который произвел Христос, он сказал, что всякий человек есть личность самостоятельная и самодавлеющая, вне зависимости от клана. И вот это был вообще главный вопиющий как для иудеев, так и для всего античного мира, в общем, разрыв вот с этой традицией. Вот все остальное, оно имеет где-то свои предтечи. Но вот это совершенно скандальная вещь, когда человек вдруг выделяется из сообщества, и когда человек вдруг становится самостоятельной, ценной и цельной личностью, включая детей. И вот то, что мы сейчас имеем, почему все-таки мы живем вот в рамках такого христианского наследия? Потому что вот такой взгляд на вещи, он как раз четко делит мир на мир, скажем, то, как мы его знаем, там, ну, иногда называют иудео-христианский, но в этом плане это неверно. В этом смысле это принцип именно христианского мировоззрения. Вот, а все остальные культуры все-таки в основном продолжают рассматривать человека только как элемент клана, и ценность человека рассматривают только в этой перспективе. И вот здесь вот проходит как раз такая фундаментальная граница между двумя мировоззрениями. И когда, например, ну вот наши некоторые проповедники снова заводят эту песню, что семья – ячейка общества, и начинают вот что деторождение – это главное в браке, фактически они опровергают фундаментальное, скажем, открытие христианства, и даже не открытие, а законоположение самого Христа о том, что человек является личностью самой по себе перед Богом, перед Вышним Горним миром. И вот подобного рода проповеди, они возвращают нас еще в дохристианскую античность. И в этом вообще парадокс многих наших вот таких, казалось бы, очевидных религиозных концепций, которые сейчас есть.
Это опять же вот в разряде современных мифологем, потому что вот то, о чем вы говорите, оно связано, знаете, с такой очень важной вещью, вот такие две реплики, да. Первый момент, безусловно, репродуктивная функция – это одна из базовых семейных функций, да, и, конечно, она развивалась, и вообще вот сам процесс становления феномена родительства, института родительства, это такая очень серьезная историческая парадигма, потому что действительно сложилась не сразу, и мы понимаем, что вот, когда появляется самостоятельная моногамная семья, то действительно начинает складываться институт родительства. И опять же, очень много мифологем, если из этой точки смотреть, потому что вот современная реальность, если быть очень трезвым и реалистичным, то об этом как раз говорят все, происходит вот такая практика снижения отцовской роли, ну вообще такого эмоционального устранения отца, не женщину устраняют мужчин из воспитательного процесса, из контакта с детьми, да, а вот некая тенденция отчуждения отца от воспитания детей. И вообще вот эта отцовская роль, она очень искажённая, деформированная. А мы понимаем, что для того, чтобы складывалось адекватное представление ребенка о себе, о семейной системе, о ролях, вообще о том, кто такой мужчина и кто такая женщина, как они выстраивают взаимоотношения между собой, необходима адекватная отцовская фигура. Да, если семья неполная, часто развивающаяся, например, по женскому типу, это одна стратегия, и тогда, если внутри семьи нет мужчины, нужен вот такой социально значимый другой, да, именно мужская фигура необходима, там, дядя, брат, там, тренер в спортивной секции и так далее, но важна эта фигура, вот адекватной мужественности, то, опять же, если эта семья полная, очень часто именно отцовская фигура, вот, к сожалению, это большая такая трагедия современного общества, она оказывается где-то на периферическом плане, и часто это бывает выбор, ну, скажем, отцовской фигуры отца занимать вот такую позицию. Но оправдывается это часто тем, что отец выполняет функции кормильца, он действительно, это важная роль внутри семьи, и поэтому не хватает ресурса на процессы воспитания. Это одна точка. А еще одна, вот продолжить вашу мысль, я хочу, что действительно христианство, оно принесло очень важный взгляд вообще в понимании мужественности и женственности. И когда вот эти возникают дискуссии о том, что должны мужчины, что должны женщины, я вас уверяю, что упреков и с одной, и с другой стороны в адрес друг друга их много. И есть действительно что сказать, и это объективные вопросы, которые задаются. Здесь важно понимание, что все-таки христианство, оно сказало о том, вот, да, апостол Павел, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. То есть говоря о том, что вот духовная природа и мужчины, и женщины, она идентична. Да, душевная и телесная природа отличаются, и в том числе отличаются, потому что есть вот эта функция рождения детей, продолжения рода. Но и здесь очень важный момент, вот когда идет такая дискуссия, да, все-таки о разнице мужского и женского ума, и о том, что все-таки доминирующая позиция мужчины и вторичная позиция женщины – это как раз искажение вот все-таки антропологических оснований христианства, вообще представление о человеке, да, как в христианстве нет ни эллина, ни иудея, так все-таки и в духовной реальности, апостол Павел говорит о духовной именно составляющей, все-таки понимание вот равнозначия. Да? Кстати, задают иногда такой очень интересный вопрос, дискуссионный, такой провокативный. Ну, раз равная роль в духовном плане у мужчины и у женщины, почему тогда святых, прославленных среди мужчин, больше, чем святых, прославленных среди женщин?
Можно я отвечу?
Да, конечно.
Я хорошо этот вопрос знаю.
Да, вот это вообще замечательно.
Дело в том, что святость, то, что мы называем святыми, это юридический акт поместной церкви. Святость не является каким-то объективным фактором вот в том представлении. Тех, кого мы называем святыми, это те, кого внесли в мартирологию, в календарь в церковный. Поскольку у нас вся иерархия в православной церкви, она монашеская, а в католицизме она целибатная, либо тоже монашеская, соответственно, там и там безбрачная, они выбирают из среды те, кто им понятен и близок. И по этой причине, собственно, комиссии, составляющие, так сказать, святцы, они в основном исторически всегда состояли из монахов. И поэтому они знали своих, знали хорошо, знали близко, и просто их вносили в эти мартирологии. Здесь чисто технически вообще. Потому что никакого объективного критерия святости нет. Вы думаете, что святость – это вот когда человек вдруг пошел по облакам, или по воде, и кто-то увидел, сказал, о, он святой. Нет, собирается комиссия. Причем это было хоть в 9 веке, хоть в 7, хоть сейчас это происходит. Собирается комиссия. В основном она состоит из монахов. И они обсуждают, что вот а представьте нам житие какое-нибудь. Приезжает представитель какой-нибудь там, или как вот в Греции, есть такой термин, что, ну, пишут в книгах, что каждая греческая деревня хочет продвинуть своего святого. Собирается компания людей, которые говорят, а вот этот человек был святой. И вот они привозят документы, свидетельства, подтверждения. И вот эта комиссия сидит и просто рассматривает. А вот это было, а вот это не было. А этих спрашивают, этих опрашивают, выезжают на место, смотрят. И потом принимают решение считать вот этого человека святым. А вот этого отвергнуть. А бывает так, что человека канонизируют, вписывают в святцы его, а потом вдруг спустя некоторое время выясняется, что у него были вот там неблагочестивые деяния, оказывается, он где-то, значит, что-то нарушил, и, в общем, не был таким уж святым. Но поскольку процедуры деканонизации нет, то его тихо просто убирают из мартирологов. И таких случаев в истории церкви ни один, ни два, ни три, ни четыре. И поэтому вот это объяснение, почему у нас из тех, кто записаны в святцы, ну, семейных сколько-то, ну, фактически только князья и владетельные разного рода господа. Вот. Здесь мотив политический. Скажем так, вот как была последняя канонизация там Николая Александровича Романова, его супруги, его семьи, процедура была крайне политизированная, крайне дискуссионная. Большая часть комиссии не соглашалась с канонизацией. Никаких оснований для канонизации формально тоже не было. Но сработал политический мотив. Тогда шел разговор об объединении с зарубежной церковью, который, опять же, по политическим мотивам, еще, по-моему, в 30-х годах, как оппозиция советской власти и отвержение, так сказать, сергианства, канонизировали семью императора, и для них это было таким знаменем политическим, что вот их позиция истинная. И вот эта политическая конкуренция, в общем-то, дала вот такой результат. И здесь мотив очень простой, и даже вопрос в этом смысле, он исходит из того, что люди не понимают вообще, что такое статус святого в христианской церкви. Это касается не только православной церкви, это касается точно так же и всех поместных церквей, и в католической церкви ровно такая же процедура. Поэтому здесь не нужно путать, так сказать, вот святость как объективный факт, который вот во Христе есть, который Бог оценивает именно как святость, как близость к себе, и который знает только Бог и вот этот самый человек. И та святость, которую мы знаем, когда пишутся акафисты, мартирологии, службы составляются, вот это две разные вещи между собой. И то, что, как Серафим Саровский говорил, люди крестят, а Дух Святой не крестит. Вот. И то, что такие случаи были, такие прецеденты были, то есть такой ошибочной канонизации, то есть ошибочной святости, это подтверждает то, что эта вещь более человеческая, чем, вот, скажем, духовная.
Ну да, и вот этот очень важный компонент, о котором вы сказали, что вот святость в Боге, да, мы же на самом деле, нам не открыто, кто прославлен пред лицом Божьим в лике святых. И на самом деле это могут быть люди, чьи имена даже не упоминаются, которых мы не знаем. Да? Но Господь все видит и прославляет этих людей, это безусловно. И вот понимаете, почему про это важно? Потому что когда начинаются внутрисемейные дискуссии, и когда очень часто звучит, ну, с моей точки зрения, это важное высказывание, но просто понимание очень расходится. Когда мы говорим, что семья – это малая церковь, вот насколько вообще есть глубина понимания того, что это такое и как выстраиваются отношения внутри семьи как малой церкви, насколько действительно глубина вот духовной жизни людей позволяет это говорить. Потому что, вот, опять же, как с пониманием святости. Да? Ведь не сами святые причисляли себя к лику святых, и многие из них, мы знаем, это и описано и в житийной литературе, а тексты более близкого к нам времени вообще сохраняют еще и автобиографические свидетельства.
И даже, знаете, еще здесь один парадоксальный момент есть, о котором я не упомянул. В большинстве случаев в святые записывают люди, которые совсем не святые. Мы знаем антипап, которые возглавляли комиссии по канонизации, которые были низвергнуты и подвергнуты анафеме. Мы знаем то же самое лукавых людей, которые, так сказать, входили в разного рода синодальные комиссии. И вот, ну, это ситуация, когда совсем не святые люди утверждают, что а вот этот будет святым, или он святой. Это же, да, тоже парадокс.
Да, и мы понимаем, что, например, многие святые в конце жизни, да, творящие чудеса, воскрешающие мертвых, они говорили, что я там даже не начинал каяться, я даже еще не приблизился. То есть, хотя реально они уже демонстрировали вот эти наглядные подтверждения святости, да. А очень часто мы сталкиваемся сейчас еще с одним парадоксом, да, когда мы говорим, например, о таком феномене, как младостарчество, когда есть некие искаженные процессы, которые происходят, ну, скажем, идет трансляция, ну, такого псевдодуховного содержания, да. И, конечно, очень много искажений, очень много деформаций, и, с моей точки зрения, это очень деструктивно влияет на семью, которая и так сталкивается с целой серией вот таких вызовов психологических, духовных вызовов, безусловно, они есть, да, глубинные вызовы. И, конечно, вот есть, опять же, некое искажение. Вот одно дело, если действительно семья выстраивает вот свой путь в соответствии вот с канонами, но и с пониманием психологической части факта, все-таки, что есть ролевые функции внутри семьи, да, и не сама семья причисляет себя, и уж не сама она может идентифицировать, что вот когда человек говорит, мне удалось своей семье создать малую церковь, сразу возникает вопрос вообще к реалистичности взгляда и вообще к осознанности подхода к процессу. Но вот, знаете, для меня очень таким важным стало высказывание святителя Луки, воина Ясенецкого. Мне оно очень нравится. Нравится чем? Своей реалистичностью. Вот опять же, когда он говорит о семье, и, конечно, в понимании православном, традиционном, понимании семьи как малой церкви, он говорит очень точные и при этом очень простые, понятные современному человеку вещи. Я процитирую. Он говорит как раз вот о базовых вещах, которые внутри семьи образуют семью. Виды любви различны. Есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть самая совершенная степень любви, самая высокая, самая святая – любовь к Богу. И вот дальше очень важная мысль. Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему. Посему брак да послужит нам в целях обучения любви. То есть вот очень важное понимание той процессуальности внутренней, которая происходит внутри семьи. И дальше он завершает эту мысль. Любовь супружеская легка, ибо она поддерживается сильным, непрестанным стремлением одной плоти к другой, она укрепляется неразрывной телесной связью. То есть обратите внимание, да, здесь речь идет вот, собственно, о трех составляющих и человеческой природы, и вот о тех трех составляющих, которые внутри семейных взаимоотношений звучат. То есть это не просто желание перепрыгнуть через телесное, через душевное и сразу достичь духовного. Вот это как раз становится такой причиной деформации, причем глубинных деформаций, глубинных кризисов. А все-таки понимание постепенности этого процесса, ну, вот этой самой идеи возрастания. И, кстати говоря, очень важная мысль, вот мы говорили о функции рождения детей, да, все-таки вот есть две модели семьи, которые как раз вот сейчас тоже, кроме патриархальной, существуют. Вот они очень по-разному понимают эту функцию, то есть они наследуют некое историческое понимание, но развивают его. Вот он, закон гетеростаза работает. А, например, детоцентристская семья, очень много упреков, кстати, в формате детоцентристской семьи чаще всего можно услышать, но на самом деле что здесь важно? Почему она детоцентристская? Потому что воспитательная функция для этой семьи, она становится ведущей, то есть люди осознанно занимают такую позицию, и родительство делают осознанным выбором. Они просто ставят ребенка в центр семьи, как часто характеризуют детоцентристскую семью. И, конечно, это отношение личностей, это отношение взаимопонимания и доверия, в том числе для реализации воспитательной функции. Необходима вначале реализация вот этих гармоничных отношений мужа и жены, которые потом возрастают до родителей. И, конечно, здесь могут быть искажения, ну, такое деформированное понимание родительской любви, например, как гиперопека, гиперконтроль, постоянное потворствование таким детским прихотям. То есть это искажение, опять же, личностное искажение, да, вот этой функции. А еще один очень важный вариант, и вот, опять же, современная семья, она может очень гармонично развиваться и в этом формате. Это так называемый супружеский тип семьи, где как раз очень важный момент понимания вот этой личностной природы. Есть, мы говорим, внешние границы семьи, да, но при этом понимание, что и внутри семьи есть определенные личностные позиции, и муж и жена, они могут быть действительно и единым целым в чем-то, да, действительно смотреть, как говорил Экзюпери, вот в одну сторону, что является, собственно, показателем гармоничного союза, да, не друг на друга, не в слиянии уходить, а видеть общую цель, идти к ней, находясь вот в таких очень глубоких партнерских отношениях. Но при этом есть возможность для развития каждого из супругов, возможность какой-то своей стратегии, в том числе и для детей. И, кстати говоря, вот то, о чем вы говорили, про ценности. Вот для такого формата семьи, например, очень активной становится ценность личности, вообще понимание свободы, свободы выбора, формирование ответственной позиции. Потому что если я сам выбираю, и если я выбираю свои ценности, то для меня это становится, ну, активной позицией, я понимаю, за что я отвечаю. А если я какие-то вещи принимаю, следую им, но они не мои, то и понимание моей ответственности, оно будет все время держаться на каких-то внешних, но не внутренних регуляторах. И это, кстати говоря, вот одна из таких, с моей точки зрения, вообще важных причин для развития семьи, либо для неразвития семьи. Потому что, опять же, люди создают семью. Вот если провести такие исследования и задать вопрос, вот, а для тебя семья – это что? И очень многие люди скажут, ну, надо жениться, потому что время пришло. То есть не потому, что я осознал, что я хочу быть мужем, отцом, там, создавать семью, да, выполнять определенные роли внутри этой семьи, причем не выскакивая из этих ролей в какой-то там неподходящий момент кризисный. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, вот такая очень важная вещь, что, по сути, вот эти все три типа семьи, патриархальные, детоцентристские, супружеские, они все существуют в современной реальности. Но существуют, конечно, очень по-разному, с очень разными вариациями. Ну и, конечно, есть определенная специфика, например, российской семьи. И об этом говорят исследователи. Например, высокая степень материальной, психологической, эмоциональной зависимости друг от друга. То есть вот если мы говорим про свободу личности, про личные психологические границы, то мы часто сталкиваемся с тем, что многие семейные дисфункции именно российской семьи, они лежат вот в этой плоскости. То есть созависимые отношения или контрзависимые, но не самостоятельные, личностные, на осознанном выборе построены. Так бывает. То есть не во всех семьях, но это достаточно распространенный формат. Потом, например, еще одна проблема – это спутанность семейных ролей. Вот в патриархальной семье, да, там четко понятно, иерархия задана, и, собственно, ты эти роли принимаешь на себя. Здесь нет необходимости их обсуждать. Вот они есть как система. Но опять же, вот сейчас, создавая семью, необходимо договариваться о ролях. Все-таки кто из нас какую роль выполняет, какой функционал. Потому что, например, хозяин или хозяйка дома, да, допустим, ну, два века назад хозяин дома, ну, когда реально есть усадьба, есть огромное хозяйство, есть необходимость, ну, такой реальной мужской силы вкладывания состояние, вот в процветание, да, своей семьи, то сейчас хозяин дома редко, когда в течение, например, ну, какого-то длительного времени необходима какая-то активная вот, мужская сила, действительно возникает вопрос, а тогда функционал вот этого понятия хозяин дома, он какой, да? Потому что женский функционал...
Тогда и встает фундаментальный вопрос, а зачем женщине вот эти вот отношения с раскиданными носками и прочими там неприятностями?
Это, кстати, одна из вот точек кризиса, опять же, про семейные роли. И вот знаете, здесь очень важный момент про раскиданные носки, очень классный пример вы привели. Потому что, когда мужчина говорит женщине, а это говорят, ну, знаете, вот на моей памяти очень большое количество замужних женщин, они говорят, что вторая половина, супруг, очень часто может говорить, а что ты такого сделала? Ну, какая у тебя тут женская работа? Ну, все на месте, там окна не передвинуты.
Целый день сидишь дома, у тебя каких-то двое-трое детей, там лежи, отдыхай целый день.
Да, а посуду моет посудомойка,
да,
а
да.
белье стирает машинка.
Да,
то
да.
Есть, вот знаете, что это такое? Это, если называть вещи своими именами, это обесценивание. Что ты такого сделала? Но если бы она там, я не знаю, переклеила обои каждый день, переклеивала там, перестилала пол, что-то еще, да, кстати, это мужская вот силовая часть, которую женщины иногда берут на себя, то есть вот это обесценивание труда другого. Иногда женщины обесценивают мужчин, да, а что такого? А что ты такого сделал особенного? То есть вот это некий взаимный процесс, потому что, опять же, есть недоговоренность по ролям и отсутствие четкого понимания функционала. И опять же, вот понимаете, женская работа вот такая медленная, муторная, незаметная часто, монотонная, но ежедневная. Вот парадокс, да, не замечаю, потому что не хочу, например, замечать. Да, если я замечу, то мне тогда придется признать, что, например, у работающих женщин, которые 8 часов отрабатывают, например, да, приходят домой, у них начинается, собственно, вторая.
Вторая смена, конечно.
И это, конечно, тоже ведет к напряжению.
А это как раз вот вопрос тех самых традиционных ценностей. Что считается ценностью, что вот такая вот работа по дому, она кажется там незначительной, малоценной, а вот работа, что мужик, значит, там отработал на вахте, или он вот на работу сходил, зарплату домой принес, это вот какое-то достижение там, или что-то крупное сделал. А вот то, что касается там домашнего быта, это вроде как мелочь, само собой разумеющаяся, которую женщина как бы обязана, почему-то вот представление по умолчанию обязана любить, она обязана любить возиться с детьми, она должна, так сказать, с восторгом стирать шмутки своего пришедшего и уставшего мужа, и она не должна уставать. Это вот как бы наследие прошлого, вот того разделения труда внутрисемейного, которое было. Тогда оно было нормативным, тогда оно было оправданным. А сейчас, когда из-под него ушла база, вот, оно в разряде декларируемых ценностей осталось, в разряде, скажем так, интеллектуальных ценностей осталось, а вот в разряде, собственно, материальных ценностей, в разряде субстрата исчезло. И вот этот вот парадокс, и мне кажется, сейчас все общество его проходит в связи с мощной такой трансформацией именно способа производства. И здесь мы, конечно, ну вот то, что вы упомянули, тут основная наша специфика – это именно бедность семей. Я вот смотрел статистику, 80% аргументов при разводе, ну вот это и по опросам, и по, скажем, статистике, там, которая указывается буквально в заявлениях, в той или иной степени указывается бедность, что либо муж зарабатывает плохо, либо мы мало, там, плохо живем, либо тесные квартиры. Но, с другой стороны, это не только у нас, потому что вот ковид, как раз вначале мы говорили, вот этот взрыв разводов, который произошел после локдаунов, в основном при опросах говорят о том, что выяснилось, что у нас очень маленькие квартиры, пригодные только для того, чтобы приходить там спать и уходить на работу, а чтобы находиться там постоянно, они слишком малы. Как раз вот отсутствие вот этого двора, пространства, выхода на какую-то свою территорию вот показало так свою вот эту вот трудность, плюс трудность постоянной коммуникации, отсутствие общего базиса. Это вот все-таки глобальные проблемы. Друзья мои, к сожалению, сожалению, время наше подошло к концу, поскольку прямой эфир мы вот вынуждены завершить на том, что есть, но у нас еще остаются темы, в частности, вот ту тему, которую вы упоминали, семья, малая церковь. Я, кстати, вот усиленно пытался весь вечер найти, когда этот термин появляется. Он, на самом деле, с точки зрения теологической, крайне странный, поскольку мы веруем воединую, то есть единственную, неделимую, святую соборно-апостольскую церковь, то, в принципе, никаких церквей, кроме вот одной единственной, быть не может. И вот откуда взялся вот этот термин? Если церковь малая, и там, ну, как бы, есть подобие церкви большой, то, в общем, это получается пародия на... То есть глава семьи является пародией Христа. В церкви нет деторождения, там нет мужеского и женского, а здесь вдруг есть. И это, в общем, на самом деле выглядит с точки зрения строго богословской, выглядит именно пародией издевательством. Вот когда появляется этот термин, является он учительным или нет, я вот мучительно весь вечер и сегодня утром искал, так я не нашел. Есть ли он, например, где-то в других теологических там системах брака, упоминается он где-то или нет, я тоже пока не нашел, но если кто-то из вас знает, сообщите. И я думаю, что мы об этом подумаем, поговорим, и на сегодня прощаемся. Я напомню, что в студии была Анастасия Николаевна Кошечко, директор Центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания, профессор Томского государственного педагогического университета, доктор филологических наук и психолог муниципального центра «Семья». За пультом Александр Акин. Через 3-4 минуты будет полный 21 век. Я с вами не прощаюсь. С Анастасией Николаевной мы встретимся в новых программах. Всего доброго, до свидания, берегите себя и думайте над своей жизнью.
До свидания, до встречи. Ждем ваших вопросов.
Всего хорошего.